Аракчеев хотел перекреститься, но рука не поднялась. — А за что же они тебя задерут, Капитошенька? — За иконы бесовские, девки поганой Настьки во образе владычицы, да Аракчеева изверга во образе спасителя. Только вы не думайте, папашенька, не меня одного и вас вместе на суд предстанем. Опять помолчали, глядя друг на друга так, что казалось уже не один, а два сумасшедших. «За что же ты на меня, государю, жаловаться хочешь? Будто не знаете, за кровь невинную, за утопленных, удавленных, растерзанных, за поротых, за детей, за жен, за стариков, за весь народ православный, за всю Россию и за самого государя, и за мою кровь!» Послышался стук барабана, бившего зорю вдали на гауптвахте, и вблизи по дороге шаги часовых. «Караул!» — хотел крикнуть Аракчеев, но крик его был слабым шепотом. В последний раз погрозил ему сумасшедший кулаком и вдруг пустился бежать. Замелькали только полы серого халата в сером сумраке. «Караул!» — кричал Аракчеев уже во весь голос. «Лови! Лови! Лови!» Прибежали часовые. Долго не могли понять, что случилось. Наконец растолковал он кое-как. Начали искать. Обыскали, обшарили все, и никого не нашли. Аллилуев исчез. Как будто сквозь землю провалился. Или в самом деле черти его унесли. Вернувшись домой, Аракчеев вошел в спальню, лег, не раздеваясь, и погрузился не то в сон, не то в обморок. Встал поутру больной, разбитый, но никому не говорил о том, что было ночью. Должно быть, стыдился. После утреннего чая повел государя в сад показывать новые затеи, цветники, дорожки, беседки. Увидев кошку, подозвал дежурного мальчика-садовника. Велено кошек в саду ловить и вешать, чтоб соловьев не пугали. Аракчеев был так чувствителен к соловьиному пению, что иногда, слушая, плакал. В другое время высек бы мальчика, но при гостях совестно. Только взял его за ухо, ущипнул и спросил. — Кошечка? — Виноват, ваше сиятельство. — А знаешь, какая разница между трутом и мальчиком? — Не знаю. — Ну так я тебе скажу, Дусенька, трут прежде высекут, а потом положат. А мальчика сперва положат, а потом высекут. Помни. Спустились к пруду, сели в лодку и переправились на островок с беседкой и храмом, посвященным памяти генерала от артиллерии Мелиссино, у которого граф начал свою карьеру. В беседке находились непристойные картины, писанные капитаном Аллилуевым, скрытые под зеркалами, которые открывались на потайных пружинах. Хозяин первый вошел посмотреть, все ли в порядке. — Он! Не входите, зарежет! — закричал он, выбегая в ужасе, и повалился на руки государю почти без памяти. Гости бросились в беседку. В ней было темно от высоких деревьев, заслонявших окна. В самом темном углу между двух зеркал стоял кто-то. Не видно было, что он там делает. Дибич подошел, увидел посиневшее лицо, выпученные глаза и высунутый язык. Протянул руку, дотронулся и тотчас отдернул ее. Стоявший качнулся, как будто хотел на него упасть. «Удавился кто-то», — сказал Дибич. «Выньте же из петли, скорее!» — велел государь, входя в беседку. «Осмотри-ка, Тарасов, нельзя ли в чувство привести?» Самоубийцу сняли с петли. Он висел так низко, что согнутые ноги почти касались пола, и положили на пол. Государь наклонился и узнал капитана Аллилуева. «Умер?» — Точно так, Ваше Величество, — ответил Тарасов. — Должно быть, еще в ночь повесился. — Что это? — указал государь на бумагу, которую сжимал мертвец в окоченевшей руке так крепко, что Тарасов едва мог вынуть ее, не изорвав. — Запечатанный конверт с надписью «Его императорскому величеству секретно». Тарасов подал письмо государю. Тот хотел передать Клейн-Михелю, но подумал и сунул за обшлак рукава. Аракчеев не входил в беседку. Сидя на крыльце, стонал, охал и пил воду из ковшика, который подавали ему солдаты-гребцы. Почти на руках снесли его в лодку и отвели домой под руки. От испуга сделалось у него сильнейшее расстройство желудка. Государь встревожился. Но Тарасов успокаивал его. Болезнь пустячная. Велел пить ромашку и поставить промывательное. Государь весь день не отходил от больного, ухаживал за ним, заваривал ромашку и собственными руками готов был ставить клестир. Ночью, оставшись один, распечатал письмо Аллилуева. Но, увидев донос на Аракчеева, не стал читать, только заглянул в начало и конец. «Ваше императорское величество, государь всемилостивейший, единая мысль о военных поселениях наполняет всякую благомыслящую душу терзанием и ужасом. А в конце военные поселения — суть самая жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластие выдумать могло». «Нет, это не он писал. Куда ему пьяницы?» — подумал государь. «Кто-нибудь сочинил для него? Уж не из них ли кто? Они всегда и везде были члены тайного общества». Взял свечу, зажег бумагу и бросил в камин. Спал так же спокойно, как в прошлую ночь. На следующий день назначен был отъезд государя. Аракчееву сразу полегчало, когда доложили ему, что мертвое тело Аллилуева, зашитое в мешок с камнем, брошено в Волхов. Перекрестился и начал играть с Клейн-Михелем в Бостон по грошу. Значит, выздоровел. В центре грузинской вотчины, в деревне Любуни, на пригорке стояла башня, наподобие каланчи пожарной. Отсюда видно было все, как на ладони. На верхушке башни золотое яблоко, сверкавшее, как огонь маяка, и эолова арфа с натянутыми струнами, издававшими под ветром жалобные звуки. Поселяне, проходя мимо под вечер, шептали в страхе: «С нами сила крестная!» На башню эту пригласил хозяин гостей своих в день отъезда, чтобы в последний раз полюбоваться грузином. Поднялись на вышку, уставили подзорную трубку и начали обозревать с высоты птичьего полета селения — Хатитова, Модню, Мотылье, Котовицу, Выю, Графскую Слободку. Не сельский вид, а геометрический чертеж. Правильно, как по линейке и циркулю, расположенные поля, луга, сенокосы, пашни, каждый участок за номером. Прямые шоссе, прямые канавы, прямые просеки и уходящие вдаль бесконечными прямыми линиями сажени дров. Каждая сажень тоже за номером. Там, где росли когда-то сосны мачтовые, теперь и трава не растет. Все вырублено, выровнено, вычищено, как будто надо всем пронесся вихрь опустошающий.